chaka, hooka, 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 chaka, hooka, 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 chaka, hooka, 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 chaka, hooka, 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 chaka, hooka, hooka, hooka.
Спящие гиганты какие-то сегодня у нас в эфире будут.
Я вспомнил.
Хорошая пробуждающая музыка. Ну ладно, 9 часов 6 минут. Вы слушаете радиостанциях Москвы. Внутренний разворот. Братья Уильямс, Груздев и Кирпич. С вами твиттер-аккаунт вызван.
Втроем, четвером, да.
Ну, вы уже, да, уже так двоится.
Да.
Двоится в ушах у вас. Это стереозвук. Твиттер-аккаунт вызван. СМС плюс 7-985-907-45-45. Для всех ваших сообщений, которые вы хотели бы нам прислать. Народ уже активен. Даже в черном списке трудится один человек за всех, присылая нам однотипное в разбивочку хорошее сообщение.
Проклятие.
Дорогой товарищ, это не, ну, я бы не сказал, что это так проклятие. Это, ну, надо бывает как чем. Нажмешь и заезд. Я тут пошел, кстати, давеча в магазин. Думаю, что-то странный чек мне выдали. Ну, странно, думаю, что-то очень большая сумма. Проверил, выяснил, что по чеку я купил 33 одинаковых лампочки. Там тоже заело одну клавишу, и поэтому вот теперь... Вот 33 лампочки, так тоже бывает. Ну, ладно, в общем, друзья, мы сегодня...
А зачем тебе 33 лампочки?
Ну, 33 лампочки я не покупал. Просто тетенька, которая выбивала, у нее...
А вот ты купи. Может, это в подъезде надо вернуть. Может, перегорело.
Может, хватит надолго.
Соседи, может быть, предложить.
Ну, в подъезде, в общем, конечно, такие лампочки не нужны, но соседям предложим.
Лампочки из-за кризиса исчезнут.
Торговать, припасти, потом продать их по другим ценам.
Будешь жить, возьми, да.
Да, видишь, кто-то во что я вложился в лампочки. Ладно, ну что, мы сегодня почитаем газеты, у нас будет сегодня двойной Сан Саныч, поскольку братья Уильямс двойные, Груздев с Кирпичом тоже вдвоем пришли, ну и Сан Сан пришел с Санычем.
Угу.
Так что будет у нас два Сан Саныча, порядок восстановлен в этой части. Будем разбираться мы с историей вчерашней в столичном аэропорту, когда... Наши медицинские службы сработали по их версии очень хорошо, а по версии пассажиров не очень хорошо. У нас есть интервью с пассажиркой, с Анной Поповой, ну и мы надеемся специалиста в нашем здравоохранении тоже помучить. И будем еще говорить о бедности. Вот особенно хотелось бы привлечь внимание жителей Тольятти, Астрахани и Пензы, потому что именно эти три города признаны самыми неблагополучными в плане бедности. Вот если какие-нибудь слушатели...
Там наибольшее количество людей,
да,
считаются бедными.
Бедными.
По классификации, принятой в Российской Федерации.
Вот, у нас есть слушатель Евгений из Пензы, наш постоянный слушатель. Вот мы надеемся, что сегодня он не сделает исключение, тоже будет писать яркие филиппики и расскажет нам, в чем там...
Евгений...
Ну, не только он, конечно.
Евгений из Пензы вряд ли беден. Все-таки у него довольно много свободного времени, чтобы нас слушать каждый день и писать все время.
Может быть, он безработен. Может, у него единственная радость-то и осталась.
Тогда бы вы отключили либо телефон, либо интернет.
Может, он все вложил в это. Как я в 33 лампочки, он все вложил в интернет свой, в телефон, чтобы таким образом быть доступным миру.
Лампочный магнат.
Да, да. На Гуталиной фабрике работает. Что это кому попало? Вот. Значит, мы будем говорить с вами про бедность. Ну, еще о чем-нибудь поговорим. У нас с вами сегодня всего-то навсего какие-то жалкие 2 часа в эфире. Мы уже привыкли к крупным форматам. Но сегодня придется такой почти блиц.
На кратке, да, вкратце.
Ну что, Лев Моисеевич, у нас... У нас, я сейчас посмотрю.
Тоже не один, он пришел с имперцем.
С имперцем.
Угу.
Да, Лев, кстати.
Оба, здравствуйте.
Да. Здравствуйте. Да. Так что да, мы сегодня, как говорится, уже поодиночке не тянем формат.
Да.
Поэтому
только звук режиссера, как всегда, один.
Да, но зато...
Я, Наташа Хвасова.
Наташа,
да.
Но зато какая.
Да.
Звук режиссера у нас сегодня один, но зато какая. Ну что, друзья, все, Лев, давай сразу же.
Давай.
Не затягивая прямо.
Давай.
Не отлаживая в долгие ящики.
Не затягивая в долгие ящики, хотел сказать.
Пишут из Deutschland, Guten Morgen, хлопцы. Правда, латиницей 29-й смс.
Нет, это Лена из Кёльна, которая в свое время прислала феерическое смс, что у них по 1 евро картошка.
Да.
Приезжайте к нам. Лена,
спасибо, у нас тоже по 1 евро картошка.
У нас тоже по 1 евро. У нас цены ваши, цены европейские.
А я начну, пожалуй, с «Вечерней Москвы», поскольку такая публикация эпохальная, я бы сказал, «Смена эпох» она называется. На Садовом кольце снесли последние ларьки 90-х. До свидания, все закончилось.
Я вчера шел по одному.
На Ленинском бульваре.
Казалось, что эти ларьки перенесли туда.
Там еще просто не дошли руки до этого перехода.
В переходе такие раскладушечные, такая торговля. Раз, откликают железяку какие-то...
Одетые в оранжевые спецовки рабочие вчера катками утрамбовали последние порции свежего асфальта в 2 больших прямоугольника мостовой Новинского бульвара. Для жителей этого отрезка Садового кольца данное событие оказалось нерядовым. Всего несколько лет назад на этом самом пятачке заразной гроздью красиво написано.
Заразная грусть.
Красовалось сразу несколько павильонов, вовсю торговавшие спиртным, табаком и низкокачественными продуктами питания в шаговой доступности.
Это какие же лаги, которые напротив американского посольства, что ли?
Ну, чуть поближе сюда, наверное. Вот сюда, сюда.
Зеловский, да нет, Сверстный.
Нет,
мы знаем просто
чуть
Василием по... эти лаги.
Чуть,
мы
чуть,
да.
чуть поближе к Новому Арбату.
Мы эти два ларька...
Если идти к посольству с правой стороны.
Да.
Если
идти
к посольству... Василий, похоже, это... Закрылся
последний. Я же
тебе
последний.
Закрылся наш дьюти-фри.
Да. Конечно, да. конечно.
Какой стыд.
Да еще и в непозволительной близости от детского сада.
Сразу голосование. Они... Только скоро это чувство ведущего.
Подожди, давай проверим. Я еще не поеду на работу отсюда, мимо
нет,
этого
точно.
Места.
Точно, там рядом детский сад.
Понимаешь, направлен. Ну, хорошо, два, допустим,
прямо наш... в соседнем доме.
Направлен. Два наших с тобой ларька, допустим, стоят.
Они.
Проблема-то,
точно,
но проблема-то в масштабе города-то она есть. Друзья мои, вот, видите, последние ларьки закатного асфальта буквально. Как вы считаете, это было правильное решение? Сменить эпохи и убрать вот эти вот ларьки, кормившие, поившие и курившие нас с 90-х годов.
Алкоголившие.
Алкоголировавшие нас с вами. Как вы думаете, правильным ли, верным ли было решение убрать эти ларьки? Теперь уже, когда их убрали. Вот, все ли было сделано с вашей точки зрения правильно? Если вы считаете, что правильно, 660-06-64. Если решение было неверным, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Давай.
Если это действительно они, боже мой, какая потеря.
Они. Точно они, потому что...
Там всегда можно было купить американскую зубную пасту, очень хорошую.
Там американская жевательная резинка.
Моющие средства, жвачку, да, всякие. Да, это было хорошее место.
Ну вот, под одобрительный рев мотора, как пишет «Вечерняя Москва», наконец, бульдозер взмахом ковша легко дочистил эти авгиевые конюшни.
Ничего себе, авгиевые конюшни. Угу. Это, я вот это прямое оскорбление моих чувств, моих торгующих.
Я думаю, там напротив американского посольства там продавцы были не ниже лейтенанта, я думаю.
Да. Так что,
ну, наверное.
Конюшни там были, если ну, и конюшни, наверное. То другие. Угу.
Ну, все, короче говоря, закончилось.
Эпоха. Да лучше бы детский сад снесли.
Закончилась эпоха. Да. Ну, это газета «Вечерняя Москва».
В общем, слезы. Потекли слезы просто. Хорошо, что мы втроем в эфире, пока мы плачем, вы будете читать.
Да. Дальше публикация в «Ведомостях» о протестном потенциале нашей отечественной молодежи. Перед Новым годом интернет облетела заметка от журналистки Сары Мендельсон. Не знаю, родственница она или нет.
Называется, естественно, «Марш Мендельсон».
Да.
Публикация, да?
Да. Посвященная анализу политического потенциала российской молодежи, подростков и 20-летних. Не стоит ожидать серьезных политических изменений в стране, а от следующего поколения россиян, говорится в статье, их ценности мало отличимы от ценностей среднего россиянина, их взгляды характеризуются не меньшей империалистичностью, это мне такой экивок, и антизападничеством, а гражданское поведение не меньшей пассивностью. Печальный вывод делает Сара Мендельсон. Современная молодежь унаследует и воссоздаст путинскую систему в дальнейшем, а шансы на выход из традиционной российской авторитарной колеи невелики. Дальше тоже красиво написано. Жанр нуар необыкновенно популярен в российской либеральной публицистике. И основные тезисы статьи были в основном некритично восприняты в Рунете. Однако аргумент автора не безупречен. И дальше вот авторы публикации Денис Волков и Мария Снеговая как раз говорят о том, что российская молодежь резко отличается от более зрелых россиян по целому набору характеристик. Как показывает старший научный сотрудник лаборатории сравнительных исследований массового сознания Высшей школы экономики Максим Руднев...
Давайте говорите, зрелый научный сотрудник.
Зрелый, да. Совсем не нужный старший. Это СНС, и там были еще и мало нужные МНС.
МНС мало нужен.
И совсем не нужный. А вот как он говорит, да, прежде всего, за счет молодого поколения россиян в стране наблюдается устойчивый рост уровня открытости изменениям. Этот показатель сближается с западноевропейскими странами. Сходные результаты содержится в обзоре «Молодежь России» Левада-центра, опубликованном в 2011 году. Авторы обзора подчеркивают близость межпоколенческих установок россиян, но младшее поколение сильно отличается от старших. У молодых россиян из больших и средних городов заметнее выражены демократические настроения, разница свыше 10%. Им свойственна более высокая оценка собственных возможностей влиять на ситуацию в стране, проявляя общественную и гражданскую активность. Для них менее характерна идея о спасительной сильной руке власти, взгляды молодежи в сравнении с населением в целом значительно менее советские.
Вот вы знаете, я не согласен с публикацией, пускай даже и
Мендельсон. Дениса Волкова и Марии Снеговой.
Пускай даже и сама Сара Мендельсон там приложила.
И Сара Мендельсон как раз с тобой согласна.
А, Сара Мендельсон, вот, правильно. Значит, тогда я согласен с Сарой Мендельсон, и не согласен.
Потому что авторы-то опубликают, а это ее в смысле опровергают.
Нет, не правы авторы, совершенно они не правы. То есть, теоретически я считаю, что наша молодежь, конечно, не советская, потому что она советской быть не может, она этого времени не застала. Это вот тут присутствующие побывали пионерами, я был комсомольцем 2 месяца.
Аж. Я даже октябрёнком был.
Не, ну октябрёнком я был.
Октябрёнком нельзя было не быть.
Конечно.
Минуя, попасть, как говорится, сразу в коммунизм.
Тогда был Ленин маленький с кудрявой головой.
Он тоже бегал в Ленин. По горке ледяной. Камень на камень, кирпич на кирпич. Умер наш Пушкин.
Это завтра.
Это завтра. Ворот, прости, господи. Вот. Хотя мавзолей группа «Война» обливала его чем-то там еще накануне.
Да и вчера кто-то там крестил его.
Да.
Группа «Война» обливала, это можно понимать настолько по-разному. Я надеюсь, что это безобидный смысл.
Русский язык богат всякими идиомами.
Не забывай, что сейчас проходит исследование русского языка на радиостанциях и в газетах.
Да, это волен дан. Да, слушайте, было уже голосование, коротенько все-таки подведу про ларьки. Ларьки, слушай, народ на ларьки поднялся.
Поднялся?
Поднялся народ. Ларьки.
Последние отнимают.
Отнимают последние, да. 25% у нас считают, что все правильно было сделано, а 75%, ну, там, с копейками плюс-минус, считают, что неправильно. Слушайте, вот по поводу молодежи современной, не согласен. Она, конечно, не советская, но она легко приспособляемая. В принципе, конечно, как мне...
Ну, это человеческие качества.
Людей больше сейчас вообще совершенно идеологические вещи интересуют. А вот так сказать, комфорт жизни, удобство.
Ну, как и везде интересует. Зарплата, не
думаю,
дом.
Не думаю, что они хотят ходить строго. Там тоже
да
вот
нет,
все пионеры октября отступить. Но если вдруг так получится, что что-то... Ну, значит, вступит. Вот точно так же, как и мы в свое время как-то жили вне всякого конфликта там с текущими событиями. Но потом власть поменялась, мы взрослели. Вот. А то я не думаю, что так вот прям вот молодежь пойдет сейчас на баррикады что-то ломать.
Авторы пишут видеть. В пессимистической картине мира, изображенной Мендельсон, нет места российским антиавторитарным протестам 2011-2013 годов. А значит, ее теория не выдерживает испытаний нереальностью.
Ну, протесты были шумные, но локальные, и происходили только в Москве. Вот, уже в Питере там было человек 500, а в остальных местах там по 20, по 10 человек, а 10-20 человек можно набрать в любом городе за любую идею. И за, и против.
Орех, не занудствуй. Вот это вот... Какая современная молодежь? Это, когда ты задаешь таким вопросом, ты сразу отвечаешь, что ты постарел, Орех.
Конечно. Но я...
А
нет,
спорит?
В той же статье указано. Либеральные публицисты выступают в жанре нуара.
Да.
Человек бывает старый, а барашек молодой, Орех. Понимаешь, можно стареть, нельзя становиться старым.
Можно сказать, становиться суперстарым, конечно. Но это тоже не получается. Нет, поэтому я сосредоточился на жанре нуара. Который, в общем, уже отношусь я к либеральным публицистам.
Ай, какая горена. Чего менять-то сейчас?
Чего теперь-то?
В этом возрасте.
Ну что, ведь мы, какой отклик нашел наша с тобой, Василий, беседа вчера в сетевизоре о необходимости покупки тонометра.
Да.
Вот. Видишь, мы с Василием обсуждали пока сетевизор, что надо покупать тонометр, следить за здоровьем.
Конечно.
Конечно, все, мы состарились по факту.
Береги честь с молодого.
Вот, поэтому уже нас идут по двое, по пятеро в эфире, потому что одному тяжело тянуть лямку. Один уснул, второй пихнул его в бок, подхватил, что-то говорит.
Бурлаки на
уснули. Для этого тут приходит то Сан Саныч, то Лев Моисеевич, кто с газетой, кто с дорожным знаком. Вот, поэтому так строится эфир-то.
Абсолютно.
Вот.
Дальше поехали. Газета РБК «Дейли». Ну, в общем, мы продолжаем разговор. Тема-то одна большая. Большинство россиян, имеющих накопления, продолжают хранить их в рублях, выяснил ВЦИОМ. В случае дальнейшего падения рубля они не намерены совершать никаких действий. Рубль не подведет. Называется это.
Это правда,
в рублях
девальвация. Друзья мои, рублей станет больше. Доллар кончится, а рублей будет только больше. Это правда.
Ну что, как это? Ну что, Обама?
Кончились
твои доллары.
Не помогли тебе твои. Доля тех, кто сберегает в рублях, согласно ВЦИОМ, постепенно росла с 2010 года в первом квартале, которого...
Просто смешное выражение «сберегает в рублях».
Да.
Это как неожиданно.
Составляла 27%. Своего пика в 55% она достигла во втором квартале 2013. И к настоящему моменту снизилось до 46%. Доллары сберегают 4% опрошенных, 4%. Евро 2%, как и положено. Прочие иностранные валюты менее 1%. 52% россиян говорят, что вообще не имеют сбережений.
Ну, какие не имеют сбережений,
кстати. Это не значит, что у половины опрошенных нет денег. Пишут авторы исследования.
Значит,
дело в том, что не все россияне свои отложенные средства считают суммой, достаточной для того, чтобы назвать ее сбережениями.
Слушайте, вот, Лёв, погоди, сейчас давай.
Просто немало пример. Людей, в общем, более или менее обеспеченных, они выплачивают кредиты, и поэтому, естественно, не имеют сбережений.
Вот сейчас мы давайте-ка мы выясним, да. Что мы там. Ну, то есть газета – это хорошо, но у нас же есть свои альтернативные источники социологии. Друзья мои, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Есть ли у вас сбережения? А попутно можете нам в твиттер-аккаунт «Вызван» смс+7 985 975 45 45 написать, что вы считаете сбережением, какую сумму. Потому что вот мы тут перед эфиром между собой говорили, вспоминали какие-то лихие 90-е, когда по 100 долларов с получки откладывали на нужную нам цель. Ну, 100 долларов за год уже 1200. Ну, по тем временам сумма была. Для кого-то, говорит, и 200 тысяч не сбережение.
А кому и кобыл невеста.
Вот, совершенно верно. Кому жемчуг мелкий. Вот, поэтому вы нам пишите вот по указанным мною адресам.
Координатам,
да. Пишите нам, что для вас, собственно, является уже суммой достаточной для того, чтобы считать это сбережением и откладывать. А в нашем голосовании будете отвечать просто да или нет. Есть ли у вас сбережения или нет ли у вас сбережений? Если у вас сбережения есть, 660-06-64. Если сбережений у вас нет, звоните 660-06-65.
Голосование пошло.
Ну, а если вы хотите нам объяснить, что вы считаете сбережением, да, что не считаете и почему, пишите, твиттер-аккаунт «Вызван», смс 7-985-970-45-45. Орех, вот тебе вопрос по поводу того, что не жили в советской власти. А откуда у 19-летней продавщицы тогда не самого дешевого магазина взялась фраза «не нравится, не берите», пишет Владимир Иванович из Калининграда.
Это генетическая память.
Нет.
Мама подсказала.
Не
мама
надо,
продавщица.
Не надо путать, Владимир Иванович. Советский Союз и простую женскую хабалистость. Она встречается у всех во все времена. А вот когда она становится постоянно, когда не остается ничего другого, вот тогда это уже действительно совет. А вы знаете, она же не сказала, вас тут много, а я одна. Она сказала одну конкретную
фразу. Это в другом месте говорят.
Да, пожалуйста.
В ЗАГСе нет. Там в каком-то...
Знаете, если простая женская хабалистость...
В ЗАГСе вас тут много, вас всех подводит.
Конечно.
Сволочи, женитесь на мне.
Нет, а в ЗАГСе, между прочим, тоже могла бы прекрасно прозвучать фраза «не нравится, не берите».
Не берите, да.
Там же даже еще... Ну что вы тянете? Не нравится, не берите. Между прочим, вот Василий хорошо... Вот верно. Вот все-таки вот верно, Василий. Приезжайте... Простая женская хабалистость, она же свойственна всем. И нашим, и не нашим везде. Приезжайте за границу. И говорит, don't like it, don't touch it. Не нравится, не берите. Слышите, все то же самое.
Абсолютно.
Вот, так что Василий прав. Я согласен с ним на 100-500%. Да, Лев, ну так мы это самое, копнем еще глубже, что они там...
Нет, дальше пишет вот еще один, так сказать, комментируя, да, все эти исследования, автор Марина Красильникова, в этом же РБК «Дели», руководитель отдела изучения доходов потребления Левада-центра. Она пишет, что портрет российского потребителя снова меняется в связи с... Да? Поскольку закончился золотой век российского потребления, вот портрет меняется, модель от зарплаты до зарплаты, к которой мы возвращаемся в кризис, не позволит людям самостоятельно решать проблемы с жильем, медициной и образованием. Вот будет законсервирована потребительская модель советского типа, когда денег хватает лишь на повседневные нужды. Она воспроизводит не самостоятельную зависимую личность, благодарную государству за поддержку. К чему приводит, собственно говоря,
я не очень вижу логическую связь между жизнью от зарплаты до зарплаты. И как там говорит благодарность государству за что? За поддержку?
Воспроизводит не самостоятельную зависимую личность, благодарное государству за поддержку.
А почему это личность, которая от зарплаты до зарплаты, не благодарна государству обязательно? Не самостоятельно при этом. Я не понимаю. Наоборот, человек, конечно, может рассчитывать только на себя. Здесь, возможно, тут другой вывод. Мне кажется, там все это произвольный посыл.
Речь идет, может быть, о бюджетниках, отдельная история. Коих у нас
бюджетники – это бюджетники. Они были таковыми и будут вне зависимости от того, от зарплаты до зарплаты.
А может быть,
это как женская хабалистость.
Да.
Бюджетники будут
всегда. А может быть, речь идет о том, что государство же...
Бюджетники, мы вас любим.
Да. Государство же у нас, так сказать, проводит экономическую политику. Захочет – поднимет рубль, захочет – опустит рубль.
Захочет, заплатит.
Захочет, заплатит, захочет, заплатит. Захочет,
ждет, когда
налоги увеличат, захочет, снизит.
Ждет волшебного слова индексация. Да,
индексация. А просто я приторможу.
Давай.
Очень интересно. Из этого так держалось практически все голосование. Треть, 33%.
Ровно, да.
Да, имеют сбережения. 67%, то есть две трети, там плюс-минус погрешность, не имеют сбережений. Вот нам... Правда, мы не понимаем, что они под это вкладывают.
Нет, у нас есть сообщение.
Что они вкладывают
в сбережения.
Совершенно верно. 300 тысяч в сбере под 10%. 10%, но это на черный день. А так, от зарплаты до зарплаты и плюс немного, 1-2 тысячи на счет в Сбере, пишет.
Павел Дубна, 1150 я бы считал уже сбережениями. Вы сейчас легкий кризис, урезана зарплата временно в два раза.
Временно?
Да.
Временно, в два раза.
А с 30-ки в месяц так уж не подкладываешь. А вот с моих...
Павел, интересно, а вот где вы ставите логическое ударение во фразе «урезана зарплата временно в два раза»? На слове «временно» или на слове «в два раза»?
Временно в два. Угу. А дальше запятую я просто. Сбережение 10 миллионов рублей. С уважением, Юрий. Юрий, с уважением к вам.
Юрий, с уважением. С уважением. Ну, молодец, Юрий.
А вот Юрий Юрий из Саратова, это уже другой Юрий. У него 100 тысяч. Ну, у них ровно разница в 100 раз.
Да.
Гол как сокол, на книжке 100 рублей. Доброе утро из Республики Дагестан, пишут нам взаимно. Все, что могу сказать в этой ситуации. Так. Вот тут было где-то хорошее. Есть дети, долги, земля, запятая, ВАЗ. Пишет нам Вовка из Петербурга. Кстати, Евгений из Пензы тоже проснулся. Он про Пензу написал, рассказал нам подробно про свою, про пензенскую бедность. Мы припасем это.
Он на кладбище, оказывается, работает.
Да, пишет нам, что, видишь, нам сидит в коптерке, шлет твиты.
Да.
Ну, туда.
Зимой на кладбище, говорит, работы нету или мало.
Ну, не сезонная, да.
Зимой в Пензе люди не умирают, это хорошо.
Да.
Поезжайте на зиму в Пензу, господа. Долгих вам лет.
Туда, а потом к теплым морям куда-нибудь летом.
Можно прожить. Чем он там занимается? Если он строит памятники, то зимой действительно их не строят.
Памятники, да, скорее всего.
Скорее всего.
Потому что народ-то умирает.
Сезонная работа.
Да. Все, памятники, закрылся сезон установки памятников в октябре. Я, как говорится, узнавал. Так, ну что, Вера из Пензы. Работаю на ЖД, ну, то есть, ну, видимо, на железной дороге. Зарплата 13 400. Всем отделам живем от. Мы, видимо,
зарплату. Сообщение.
Да, и дальше, как в этих фильмах, сохраняется интрига.
Да.
Вот, что нам пишут. А у вас-то есть сбережения, товарищи? Ну, я не говорю о суммах.
У меня никаких, я плачу кредит.
У меня нет сбережений, у меня есть заначка. Есть же, можно говорить, сбережения накопления.
Так, это повод для нового вопроса.
Заначка, нет, ну, понимаешь, это заначка, я что считаю? Сумму, которую не назовешь сбережением, ну, вот так вот. Ну,
по большому счету.
В полной мере, да. Но вот когда, условно говоря, у тебя там 2 дня до зарплаты, а деньги уже кончились, вот заначка – это то, что позволяет пару дней перекантоваться до получки. Как-нибудь там достать условно и там 100 баксов из какого-нибудь. Это спрятанные в томик Дюма. Вот. Ну и вот, значит, вот. Так что вот могу сказать, что есть, располагая заначкой, не располагая сбережениями. У меня такая форма. Лев Моисеевич, как вы?
Все сбережения в квартире. Вложены. Вложены в квартиру.
Вы намекаете на автомат Калашникова стоящий?
Автомат Калашникова.
Входим в ваш гостеприимный дом.
Все в недвижимости. Все в недвижимости. Когда-то
все на таланте. Не взяли знакомиться с сценарием. Все на таланте.
А так хотелось бы сбережений.
Купил 15 000 евро, минимум долларов и евро год назад. Положил в ячейку в банке, Леонид.
Молодец.
Молодец. Сейчас они, знаешь, как увеличились в рублях.
Ваша ячейка.
В рублях-то.
Если бы там было в рублях, ну, как бы.
Было бы 2 ячейки.
В какой-то момент могла лопнуть. Открылась дверь. Оттуда были, конечно, начали высыпаться ваши трудовые доходы. Так, каким образом можно... Ой, не, это не то. Это не то, это тоже техническая водка в киосках вблизи посольства. Может называться посольской. Ну да. Сбережения есть небольшие, но на новый пепелац не хватает. Тоже, ну что, люди шутят. Когда люди шутят, это хорошо. Сбережения для обычного человека от 50 тысяч долларов.
Ничего себе.
Хорошие сбережения.
Хорошие сбережения.
Долларов.
При том, что есть все остальное для жизни. Дом, машина, зарплата. Все остальное, что ниже, это заначка. Пишет нам, ну там с ошибкой, ну я понял.
Ну, понятно.
Все остальное ниже, это заначка, Дмитрий. Значит, ну у меня тем более тогда заначка.
Так что тогда у тебя заначечка.
Заначулечка такая. Уже вообще...
Ты просто ее заныкал?
Нычка.
Нычка.
Как этот в том любимом фильме, который уже пора начинать цитировать. О, хоть прятал в стол. Нашла! Пасюк прятал же. Сторублевку спрятал. Говорит, туда-то не полезет.
В кобуру прятал. Нашла.
Нашла.
Теперь прячу ствол.
Ствол, да, правильно.
Пистолет пока боится.
Пистолет, говорит, боится брать. А нашла. Ну что, Лев Моисеевич? Есть еще какой-нибудь короткий что-нибудь?
Нет,
типа
есть просто падение рубля вот в этой же публикации. Россияне считают, согласно ВЦИОМ, прежде всего результатом политики западных стран антироссийских санкций.
Ну,
или следствием снижения цен на нефть. Реже слабые позиции рубля объясняет экономическая обстановка в стране в целом или политика российских властей. Опять 5% участников опроса верят в теорию заговора и считают, что ситуация была создана искусственно, чтобы определенные люди могли извлечь выгоду.
Ну, видишь, то есть, в общем, воспринимают как стихийное бедствие. Как-то само произошло, как сказал наш президент, само как-то в течение 2 лет наладилось. Да. Ну, правильно же, не вечно же, да, там, рекордному снегопаду будет.
Но, господа, не нужно путать опухоль с беременностью. Беременность не рассасывается. Новости на Эхе буквально вот уже через несколько секунд.
Разворот.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай 5-ю. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сан Саныч Пикуленко у нас в студии. Не знаю, беспокоен ли он словами главного редактора на днях о том, что...
Доброе утро.
Он не любит, не считает нужным по радио давать советы.
Я очень обеспокоен такими словами, поскольку последние 15 лет только этим и занимаюсь на радио «Эхо Москвы». Меня как-то смущает. Я привык выполнять указания главного редактора. Я с уважением отношусь к Алексею Алексеевичу.
Всякий инженер, вы человек дисциплинированный.
Конечно. Поэтому я не знаю, стоит ли мне теперь давать советы.
Ну, это мы еще час подумаем, а сейчас да. У вас выявить с новеллой пришли выступить.
Ну, я вообще-то хочу сказать, я хочу предупредить сегодня и водителей, и пешеходов, потому что сегодня на них облава устраивается московским ГАИ, называется «Операция пешеход».
То есть не облава, а именно операция.
Ну, как всегда, компанейщина. Давайте называть вещи своими именами. То есть сегодня будут брошены силы московского ГАИ не только козырять прыщам с мигалками, но и отслеживать пешеходов, идущих вне пешеходного перехода, и также водителей, которые пешеходов не пропустили. Поэтому поаккуратнее. Не все наши сотрудники ДПС честные. Среди них попадаются отъявленные мерзавцы, которые могут устраивать провокации.
А самое главное еще нужно помнить, что в таких случаях, безусловно, у каждого столика существует норма какая-то выработки.
Естественно.
Палочная дисциплина. Не дисциплина, а палочная.
В данном случае они должны как можно больше оштрафовать пешеходов и водителей по данной теме. И получается так, что иногда ловят какого-нибудь слабого на голову пешехода и говорят, или ты платишь штраф, или походишь у нас тут. Или вообще просят кого-нибудь из близких, знакомых походить. То есть подъезжает водитель к пешеходу, и в это время какая-то тетя бросается бегом практически перед ним. И ему говорят, вот вы не пропустили.
Но это же рискованно.
Ну, как сказать?
Живой щит. Живой надо же перекрывать там кадр, да, мобильный, чтобы ловить преступника.
Дело в том, что так неоднократно. Поэтому я просто хочу предупредить, повнимательней. Долго это не продлится, больше чем на один день у них терпения не хватает. Что же они...
Тем более, что завтра уже будет серьезный мороз.
Да, сопли морозить. На улице будут майоры, понимаете ли, с подполковниками.
То есть операция есть чистый... автомобиль.
Да.
У нас месячник проводится, когда ловят грязные автомобили, а грязный автомобиль в Москве, например, все.
Да.
Надо мыть каждый день, желательно.
Это называется...
Нет, 3 бреются 2 раза в день.
Это называется месячник «Чистый автомобиль в грязном городе».
Вот, поэтому, соответственно, ну вот теперь чистый пешеход.
Нет, операция пешеход и операция дети, я не против, но вот это все пахнет компанейщиной.
Сан Саныч, а какой смысл проводить эту операцию в течение 1 дня?
Ну, для отчетности.
Ну, для отчетности. Оно
вы,
так вот,
понимаешь, потом...
Ну, официально есть какое-то
потом
объяснение.
Наверх идет цифра. Выявлено нарушение столько-то, да?
Да.
Таким образом, значит, уменьшено количество возможных ДТП настолько-то. Да. Мы же живем в мире отчетности. Снизу вверх поступает отчетность, которая наверху воспринимается, ну, я не знаю, серьезно воспринимается, легким юмором, а они воспринимают серьезно. И вот такая компанейщина, она служит прежде всего для отчетности, ну, и для некой острастки.
Знаете, вот рассказывали мне, это, правда, не имеет отношения к автомобилям, но к жизни безусловно и к отчетности. Рассказывали мне, что в провинциальных подмосковных библиотеках требовали отчетности о количестве читателей. Причем желательно было, чтобы читателей было в библиотеке много. Отчетность шла, почему-то говорили, мы докладываем в «Единую Россию».
Единую Россию задавали отчетность о количестве пришедших читателей. Ну, если читателей не хватало, то приписывали.
Как идеологический фронт.
Мы же... Они же читают все подряд там.
Ну, дело в том, что приписки, например, в автомобильном транспорте Советского Союза существовали всегда, и они были просто дикие. Тонна километра приписывали... миллионами тонн по всей стране.
Как у Жванецкого, используя один двигатель на две бортовые машины, да, с максимальным попаданием так. В этот самый магазин.
Вот. Ну, вот так что мы вас предупредили, а вы уж там как хотите.
В общем, ходите по зебре.
Да.
Хотя бы.
Иначе за вами побежит майор Степанов, который бегать не умеет.
Майор Степанов.
Ну, ты же знаешь эту великую фразу. Да, это раньше был дядя Степа, милиционер. А сейчас это майор Степанов.
Майор Степанов.
С пивным животом и кобурой на жопе. Гроза микрорайона.
Вот этот звук после этого слова, я у тебя все-таки попросил, ну, ей-богу.
Это не я, извините, это Сандоровича я процитировал.
Это срыв. Я...
Понимаете,
как,
да?
Говорили, я приношу свои изменения.
Литературное произведение большого автора, поэтому...
Про Кобурова в произведении тоже было?
Да, да, именно так.
Саша, с пешеходами понятно, вы же про машины хотели что-то рассказать.
Да, я сегодня хочу рассказать о новом Дастере, который появится в качестве... Ну, нам его покажут, и не только... Ну, всем нам, я имею в виду, автомобилистам, покажут, наверное, в конце 2016-го. Появится он в 2017-м. Это «Дастер-2». Сейчас у нас завод в Румынии головной производит «Дастер-1,5», то есть рестайлинговый «Дастер-1». Вот. До нас он придет только в 2015 году, хотя начали его уже производить.
Ну, 15-й год уже наступил.
Ну, вот, потихонечку готовится. То есть мы ездим на «Дастере-1», часть... Мира ездит на «Дастере 1,5», а готовится к производству «Дастер 2».
Вся планета.
Причем очень интересно. Во-первых, автомобиль подрастет в длину на 200 миллиметров, останется такой же по ширине, но станет чуть выше. Если вы обратили внимание, «Дастер» такой плоский. Он как бы приплюснутый. Это ограничение по технологии производства на головном предприятии было. Сейчас оно снято, и он более пропорционально. Что если кто хочет посмотреть, как будет выглядеть дизайн нового «Дастера», был показан в Сан-Пауло «Дастер Ороче Пикап».
Поезжайте в Сан-Паулу и посмотрите.
Вот, ну, зачем Сан-Паулу? В интернете есть красивые картинки. Вот это вот стилевые решения, которые на нем появились, они будут воплощены в новом «Дастере». Платформа B0 теперь будет называться M0, то есть она будет модернизирована. Объясню, почему. Будет добавлена жесткость кузова, то есть будут применены новые материалы. Останется, в принципе, то же самое впереди. Макферсон, сзади, в зависимости от привода, балка или многорычажка. Двигатели появятся разные. Во-первых, для Европы, так как «Дастер» все-таки пойдет в Европу, появятся новые двигатели Евро-6. Еще один такой мировой двигатель появится. Это 130-сильный двигатель дизель 1.6. И, опять же, по всей видимости, все-таки это больше для европейского рынка, 150-сильный 1.6 турбо бензиновый. Но... кардинально поменяется отделка внутри. На автомобиле появится ABS, ESP. На автомобиле появятся электронные помощники.
Я бы думал, отделка внутри – это там кожаный салон.
Нет, стоп. Кожаный салон у него...
Дерево. Дерево.
По заказу тебе сделают дерево. Все-таки, ну, дело в том, что перестает восприниматься «Дастер» как совсем уж бюджетный автомобиль. И это понятно. Так как машина мировая... Наверное, в городе там Касабланке будут делать «Дастер» с дешевой внутренней отделкой. Или где-нибудь в городе Медельине, колумбийском. А вот, скажем...
Ну, и что-то полезное в Медельине начнут делать.
Почему? Там уже делают. Там есть автомобили.
Я знаю, что там уже делают. То, что там делали раньше, меня не устраивает категорически.
Василий, с появлением автомобильного завода даже в Чечне, на заводе в Чечен-Авто, которому я всячески желаю процветания в городе Аргуне, я вижу, как много автомобилей чеченского производства появилось на дорогах этой республики. И я считаю, что чем бегать бородатыми с автоматами по горам, лучше все-таки работать
автоматами
на автомобильном
заводе. Бородатыми.
Ну, даже с бородатыми люди пусть работают, собирают автомобили. Польза больше, уважение к себе больше. Понимаешь?
Мы поняли.
Вы мне про бородатых не рассказывайте.
Я сам имею легкую склонность.
Сами, как говорится, социальные, да. Ты в Чечне не был, не видел людей.
Кто сказал, что я не был в Чечне?
Ну, я не знаю.
Ну, мало ли. Я тоже не знаю, где вы были, а где нет. Но я бы не стал так категорически говорить.
Дальше я еще хочу сказать по поводу Дастера. Будут, как, ну, как мне сообщили, будут перенастроены подвески. То есть в сторону управляемости. Меня это напугало.
В смысле?
Ну, потому что все-таки Дастер чем хорош? Своей неубиваемой подвеской с достаточно...
Ты гонять, начнут драйверы, ходами. Сядут.
Да, вот эта попытка сделать, вот это любимое занятие. Мы сделаем вам драйверский автомобиль.
А напитал, да не нужен он.
Не
это...
нужен, да.
Но это вот, это вот, это...
Ну, меня радует только одно. Так как Дастер у нас будет выпускаться в Москве, даже не в Тольятти, все-таки он будет приспособлен к нашим реалиям, и я обратил внимание, что Renault Nissan сейчас, те машины, которые выпускают на наш рынок, ну, все-таки они адаптированы к российским условиям, что меня, в общем-то, радует.
Нет, потому что... надо же учитывать рынок, на который работаешь.
А еще один маленький нюанс, хотя мне это не совсем понятно, добавка в 200 мм по длине позволяет сделать семиместный вариант. Ну, такое прокрустово ложе, потому что все многие...
Семь очень маленьких человек туда.
Семь
человечков.
Семь Васильев не влезет.
Нет, ну...
Туда... Где вы возьмете семь Васильев?
Ну,
вдруг... Я не верю, что вы двоих найдете.
Это хорошее было бы название для передачи.
Братья Вильямсы.
Семь Васильев.
Ты знаешь...
И одна машина.
Я считаю, что мы, конечно, можем мерить...
Нет, в Васильях мы можем...
В да,
в Айбаха в картошке, но
а в Васильях Дастера мы не будем мерить вместимость
автомобиля. Так, господа, я считаю, что мне сейчас здесь угрожают. Мне угрожают. Я прошу это зафиксировать.
Меня пытаются запихнуть в багажник с картошкой.
Я не появлюсь здесь. Это означает, что я в каком-то Майбахе в багажнике.
Измеряю собой.
Василий, мы не будем измерять вами багажники. Мы будем измерять вами
комфортабельность. Я сейчас уже отмазался от завтрашнего эфира. Если что, я не приду и скажу, я был в багажнике.
Зато послезавтра я поступлю так же, как ты. А завтра я был в багажнике.
А тебе никто не угрожал.
Ну так я спровоцирую. Сан Саныч, он такой мужчина, который ведь он нарубанет с плеча, всех понапихает в эти багажники.
Багажник с плеча рубанет.
На 200 миллиметров и подвеску зимнюю адаптирует.
Тогда бывает.
Ой, бывает. Ну что, Сан Саныч, я единственное только не могу понять, почему так долго они будут готовить мой автомобиль, который действительно он такой, ну, нужен миллионам людей, они должны как-то быстрее обновляться. Потому что это же, ну, не премиум-сегмент. Нет,
понимаешь, как Дастер для дачи, а мы будем, это у нас он называется Рено, а так-то в основном он называется
«Дача».
«Дача», я. Вот. Но великие «Даки», они делают великий автомобиль. И самое интересное, что «Дастер» и «Клио» – два таких автомобиля, которые вытаскивают вообще «Рено». Но так как автомобиль хорошо продаваемый, пользующийся спросом, зачем его так быстро менять? Просто назрело изменение технологического процесса на головном заводе, то есть поставщики и прочее, поэтому он придет к нам в 2017. А пока будем ездить на Дастере полтора.
Один важный вопрос. Просто да или нет. Может ли Дастер быть духовной скрепой?
Нет, не может Дастер быть
понятно.
Духовной скрепой.
Спасибо, Сан Саныч Пикуленко. Примерно через час, а вернее через 45 минут, тогда...
Говорит о том, что может быть
вопросы,
скрепой.
Вопросы, да. Сейчас.
Развернитесь, пожалуйста. Реклама. Думаете, как выучить иностранные языки и куда отправить ребенка учиться за границу? Приходите на выставку «Обучение за рубежом».
24 и 25 января представители зарубежных школ и университетов ответят на ваши вопросы. Вы сможете пройти бесплатное тестирование по английскому языку 24 и 25 января в гостинице «Золотое кольцо» на Смоленской с 10 до 18. Вход свободный.
Телефон 495-221-0901. Выставка проходит при поддержке Cambridge Education Group. Из возрастных ограничений.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе Москвы» еще и средство общения. По будням Сан Саныч Пикуленко встречает вас в утреннем развороте, везет вас по проезжей части, по субботам днем ставит на парковку и заводит в гараж, а вечером целый час отвечает на ваши автовопросы. А вот славный гонщик Михаил Горбачев каждый четверг учит нас с вами ловко и безопасно водить любимое транспортное средство. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
Опять в «Одноклассниках» сидишь, фотки лайкаешь?
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на «Эхе».
Правильно, а еще в «Одноклассниках», на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Вот новый разворот.
Ну, тема бедности у нас какая-то доминирующая будет, наверное, в этом часе. Зато потом будет тема болезней и выздоровлений. А, как мы вам уже говорили, проведено было исследование. Финансовый университет исследовал города России на предмет бедности. И вот что установили ученые. Правда, не британские, но хорошие. Наибольшая доля бедного населения среди российских городов зафиксирована в Тольятти, Астрахани и Пензе. Такая информация, собственно, содержится в исследовании финансового университета при правительстве России. Это Лента.ру накануне публиковала, в общем, показалось любопытным. А среди жителей Тольятти население там 700 тысяч человек. 13% это критически бедные жители, которые с трудом находят деньги на питание. В целом доля малообеспеченных в этом городе достигла 57%, при этом 45% молодых людей тоже относятся к этой категории. В Астрахани с населением 530 тысяч человек зафиксировано 56% малообеспеченных жителей, в Пензе 53%. А наименее проблемными российскими городами в плане бедности являются, ну, естественно, Москва, там 43% малообеспеченных и 9% бедных людей.
Да.
Это в Москве. Екатеринбург 46,10, соответственно. Но самым благополучным городом оказался даже не Санкт-Петербург, как можно было предположить методом исключения, а Владивосток. Там малообеспеченных жителей какие-то жалкие 40%. А 8% это критически бедные. То есть, ну, половина людей более-менее живут хорошо, но и будем считать, что город самый у нас благополучный. Вот мы хотели поговорить сейчас, ну, начать, и, может быть, в конце следующего часа немножко продолжить этот разговор. Да, ой, да, в начале следующего часа немножко эту тему продолжить. Жителями в том числе Тольятти, Астрахани, Пензы и других так называемых провинциальных городов, где нас сейчас слушают, а слушают нас во многих таких городах. А как бы вы могли оценить свою собственную бедность или благополучие, и бедность или благополучие своего собственного города. Коль скоро мы понимаем, что у нас, ну, благополучно относительно живут только в крупных городах в Москве, Питере, Владивостоке, а даже так, таких вроде бы, ну, не последних городах, как нам казалось, в стране Тольятти, Астрахань, вот, и та же Пенза, люди, как выясняется, живут бедно или критически бедно, причем это десятки процентов и население даже больше половины населения общегородского. Я подозреваю, что еще и критерии оценки у нас, ну, такие щадящие.
Давайте, да, давайте сделаем так. Вот сейчас пишите нам +7 985 970 45 45, телефон для СМС и Твиттер, аккаунт вызван. Пишите нам, пожалуйста, что в вашем понимании бедность? Вот как вы для себя это определяете? Где начинается порог бедности? Понятно, что есть статистические, знаете, ну, там,
картина, данные, да. Корзина потребительская.
Да. Ну, вот. А вот вы для себя как определяете? Вот этот человек бедный, вот этот вот мой родственник бедный, ему надо помогать. Это мой друг обеднел. Вот что-то, я не знаю, что-то еще в этом роде.
Я сам как это, я разорен, я нищий.
Да, и телефон +7 495 363 3659. Позвоните нам, пожалуйста, сейчас. Те, кто знает лично бедных людей или кто сам себя считает бедным, так давайте без сарказмов, а реально, да?
Ну да, сформулируйте.
Я бедный, мне там не хватает на майбах, вот так звонить не нужно.
Вот. Если вам 400... не хватает на лекарство, на хлеб или, не знаю, там, на кефир с маслом,
да,
тогда это уже какая-то ситуация, которая...
Звоните 363-3659 и пишите вот по привычным вам номерам телефона.
Да. Сейчас по телефонам, это сказать, сбросили, обнулили. Угу. Так, значит, ну еще раз.
Вот ты можешь сказать, что бы ты считал бедностью?
Бедностью я считаю, когда человеку действительно не хватает на, ну, просто на пропитание.
Угу.
То есть, когда человек не может себе купить одежду, это, я считаю, что эта жизнь, ну, как я бы назвал бы эту жизнь, недостаточно. Ну, то есть, у тебя есть что одеть, но новую одежду ты не покупаешь, а донашиваешь старые. Конечно, богатством это не назовешь, но это все-таки еще не состояние выживания человека.
Мне кажется, что то, что ты описываешь, это пропитание, это просто нищенство.
Но это тоже, говорит, критически бедные. Они же делят на бедных критически.
Нам позвонили, времени у нас не так много. Давай сейчас поговорим со слушателями. Здравствуйте, как вас зовут? Откуда вы звоните?
Здравствуйте, я Екатерина Владимировна из Фрязино.
Это Подмосковье, да. Доброе
утро. Это Подмосковье. Так вот, я хотела сказать по поводу вот этого предположения, кто бедный, кто не бедный. В эту категорию надо зачислить всех российских пенсионеров, практически всех. Мы не будем брать высокопоставленных пенсионеров, а вот обычных пенсионеров, которые у нас в России есть, и немало их.
Всех не надо точно.
Вот они все малообеспечены и практически у черты бедности живут.
Екатерина Владимировна, ведь есть очень многие пенсионеры, которым помогают дети, это очень правильно.
Ну, понятно, но если брать вот чисто пенсионера и его пенсию...
А мы не будем брать пенсию, потому что не все живут на пенсию. У кого-то есть сбережения, кому-то помогают дети.
Очень много.
Бедность – это форма жизни, а не размер пенсии, извините, пожалуйста.
Тем не менее, много пенсионеров, которым дети не могут помочь, потому что если семья, два работающих бюджетника, двое детей... Это уже не поможет.
Хорошо. Объясните, пожалуйста. Вот про пенсию понятно, они действительно маленькие. Но вот вы приходите к человеку в дом, как вы понимаете, что вы считаете его, он бедный. Это что такое?
Как это выглядит?
Это то, что человек не может себе практически ничего позволить, кроме платы за квартиру, услуги ЖКХ и еду.
Самую простую еду.
Ничего не остается уже что-то купить, позволить себе, например, даже сходить в кино, будем так честны.
Понятно, спасибо, Екатерина Владимировна.
Спасибо. Ну, это более-менее, в общем, критерий. Мы, я думаю, еще успеем и проголосовать. Проголосовать просто. Считаете ли вы себя лично, себя бедным человеком? Вот то, как вы живете, те условия, в которых вы живете, существуете. Это бедность. Вот если вы считаете, что вы бедный человек, звоните 660-06-64. Если вы не считаете себя бедным человеком, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Ну и, конечно, пишите нам свои соображения по этому поводу на +7 985 970 45 45 и твиттер-аккаунт вызван. Мы после погоды и новостей продолжим, наверное, тему немножечко.
Да, с погодой.
Звонки мы сейчас временно прекращаем, пример, потому что для этого уже просто не хватит нам времени.
Да вы не убегайте, потому что, я думаю, 2-3 звонка примем обязательно. 2-3 звоночка
еще будет, да.
Вот, подведем итог. Но, в принципе, Вась, конечно, по этой статистике, если 45% населения города, то наверняка статистика подразумевает, что все пенсионеры так или иначе попадают в эту категорию.
Ну, наверное. Ведь те люди не ходят по домам, да, не знают, кому кто помогает и прочее. Они судят по уровню дохода.
Просто, видимо, да, туда всех людей, всех безработных, всех... малообеспеченных туда, видимо, зачисляют. Но мы еще раз повторяем, вернемся к этой теме коротенько в начале следующего часа, когда подведем в том числе и итог нашего опроса. Очень много людей уже проголосовало, тем лучше. И после новостей, погоды и рекламы мы с вами снова встретимся.
Разворот. Реклама. 23, 26 и 27 января. Московский театр «Современник». Двое на качелях. Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов в пронзительной истории любви, рассказанной Галиной Волчек. 23, 26 и 27 января. Заказ билетов на сайте театра и по телефону 495-628-77-49. «Современник». Чистые пруды. Двое на качелях. 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В этот вторник после 19 часов гость программы «Особое мнение» главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев. Эфир ведет Ольга Бычкова. «Особое мнение» во вторник после 7 вечера.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Пора! Пора слушать музыку. Хорошую музыку. Ведь такая возможность есть. Каждую неделю в ночь со вторника на среду с часу ночи. 4 часа настоящего рока. Классика, новинки, малоизвестные группы. Программа Владимира Ильинского и Михаила Кузищева. Да, поздно. Да, впереди рабочий день. Но, может, игра стоит свеч?
Вы думали, что все про них знаете?
А мы говорим, нет, не все.
Мы попытаемся сбить вам фокус.
Чтобы вы увидели их по-новому.
Мы попробуем сбить фокус им.
Чтобы они ушли от своих штампов и банальностей.
Мы – это Алексей Венедиктов.
И Леся Рябцева.
Мы поправим ваш сбитый фокус.
Или не поправим.
День в день. Час в час.
Минута в минуту. Эхо Москвы.
Ну, значит так, значит без звука.
Что вот
сами, сами расскажем вам. Так, ну что, про погоду. У нас сейчас минус 1,4 градуса в столице. Говорили нам, что не будет никаких, никаких осадков, что будет как-то холодать. Ну, пока я с утра не почувствовал. Минус 5 обещают до конца дня в городе и минус 8 по области. Но в данный момент град и крупа. Когда кладывают давление, кстати говоря, повысилось за эти дни 755 миллиметров. Обратите внимание, ну, влажность 89%.
Зимний мясоед, Иван Бражный, Иван Предтеча, Иван Креститель. Сегодня с этого дня и до Масленицы кадетям невесты засылали сватов и играли свадьбы. Если в этот день над водой туман, то урожай хлеба будет в этом году добрый. Где вы найдете воду в это время, спрашивается?
Прорубим в проруби.
Если же погода стоит ясная, то лето будет засушливым. Пасмурная и снежная погода сулит обильный урожай. Иначе этот день именовали Иван Бражник. Крестьяне запивали зло. Чтобы слез, слез не было, да. Сегодня день памяти Одри Хэбберн. Ее не стало в 93-м году прошлого века. Сегодня день рождения Ингеборги Дубкунайте, Владимира Хатиенко. Мы их поздравляем с днем рождения. В 21-м году прошлого века в этот день была образована Республика Дагестан. А в 91-м году прошлого века в этот день состоялся общий крымский референдум, по итогам которого была воссоздана Крымская АССР. Это было еще до распада Советского Союза.
Это было еще до того референдума, который, да, мы помним,
а
все очень хорошо.
А я же и до. А теперь у нас новости. Только мы собрались обменяться мнениями за пределами эфира. Нет, братья Вильямс уже снова с вами. Нас буквально вышвырнули в эфир. Сегодня это происходит уже второй раз. Но это только хорошо.
Это даже только лучше.
Да, это тренирует. Мы должны быть готовы ко всему.
В любой момент.
Полезный навык.
Да. Ну что, Грузия с кирпичом здесь. Да. Ну что, друзья, у нас, как мы вас и предупреждали, еще некоторое время будет разговор о бедности в вашем городе, где вы живете. И лично у вас испытываете вы или нет. И, кстати говоря, до рекламы я еще успею подвести итог коротенькой... нашего голосования. Позвонило нам много народу.
Множество
народу. И 82,3% позвонивших нам среди этих многочисленных абонентов считают себя людьми, живущими бедно. И только 17,7% таковыми себя не считают. Но я напомню...
В таком случае, господа, если 77%, тогда, извините, пожалуйста, большинство из вас не бедные, а прибедняются.
Потому что, ну, все-таки у нас...
Этого не может быть.
Все-таки не Танзания у нас.
Да.
У нас не самая богатая страна, но даже в городе Тольятти, я напомню по статистике, который признан по исследованию финансового университета при правительстве России самым бедным, так вот там даже при 700 тысячах живущих в Тольятти 57% находится за этой условной чертой бедности, 45% молодых людей, кстати говоря, тоже попадают в эту категорию, но все-таки даже в Тольятти не 82,3.
Мы хотим продолжить немножечко здесь диалог с слушателями. Пожалуйста, звоните нам 363-3659. Мы хотим узнать у вас, что вы называете бедностью. Пожалуйста, не нужно говорить о пенсиях уже сказали, это понятно, что они маленькие. Что для вас критерий бедности? Вот вы пришли, допустим, в дом, познакомились с человеком, вы поняли, что он бедный.
Как это выглядит?
Вы посмотрели на своего родственника и поняли, что он, допустим, вот теперь он бедный. Пока вы нам звоните, 363-3659, несколько смс-ок.
Сейчас, Вася, у нас
реклама. Хорошо, сейчас реклама, да,
буквально.
И потом.
Вот, а потом прочтем и послушаем.
Заводи мотор, поехали! Реклама.
Какой именно поставить генератор в коттедж или на дачу, чтобы служил как можно дольше, особенно не дымил, в эксплуатации был не сложнее пылесоса и при этом вырабатывал ток достаточной мощности? Спешить не стоит. Подробности на сайте kuvalda.ru. Kuvalda.ru. Территория мужского шоппинга. ООО «Энтузиаст С». Самара, улица Победы, 100, ОГРН, 102-63-01-703-010.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Разворот.
Буквально несколько смс-ок на тему бедности. Не хватает на еду, это не бедность, а нищета, пишет Анна. А считается ли бедным, если на вкусненькое, типа мясо, хорошие фрукты, только внукам? А себе картошечка, капустка, при этом, конечно, есть машина и квартира.
Я бы посчитал, да.
Я тоже, пожалуй, считаю, да. Пишет нам Илья из Москвы. Считаю себя нищим, когда понимаю, что зарплата у чиновников госкомпании более 2 миллионов рублей в день. Илья, ну либо выбрать себе не ту стезю, либо просто завидуете. Не стоит смотреть на других.
Понимаете? Если у вас зарплата 500 тысяч,
это
при этом,
да,
это зависть.
Если думаете об этом каждый день, то это зависть. А если думаете об этом, когда идете на выборы, при этом идете на выборы, кто-то другое совершенно дело.
Это уже тогда гражданская позиция. Да, тогда голосуйте верно. Правильно. Так, ну, у нас есть человек, который звонит нам впервые. Это, правда, звонок московский. Но в Москве, как выяснилось, тоже есть значительный процент людей бедных и даже нищих. Доброе утро, как зовут вас?
Антонина Павловна.
Антонина Павловна, что в вашем понимании бедности? Считаете ли вы сами себя бедным человеком?
Да, считаю себя бедной. Ну, а что в моем понимании?
Ну, вот в чем это выражается, мы хотим узнать как раз. Поэтому мы с вами беседуем.
В общем, мясо я не беру. Очень-очень редко. Очень редко. Только когда вот, если заболею.
Угу. А сколько вам лет, простите, если это не тайна, конечно?
70.
Ну, в общем, да, возраст уже...
Вы на пенсии живете?
Да, на пенсию.
А близкие, дети, внуки, может, вам не помогают?
Дети очень мало. Дочь у меня очень мало получает. Очень мало.
Угу. А кем она работает?
Внук у меня есть, тоже очень инвалид. Угу. Тоже мало получает.
Понятно. Ну, Антонина Павловна, вы действительно в сложном положении. Поэтому давайте мы вам пожелаем, чтобы как-то какой-то свет в конце туннеля появился, и до конца туннеля было не так далеко. Спасибо вам большое за звонок.
Да. Ну, тут да,
тут ничего не скажешь, это все предельно исчерпывающе описано. Вот звонок откуда-то, может быть, даже из Тольятти. Здравствуйте, пожалуйста, представьтесь, как вас зовут.
Откуда вы звоните? Меня зовут Елена. Я вот хотел бы по поводу...
Откуда вы? Елена, откуда вы?
Пенза.
А вот Пенза как раз один из трех беднейших городов. Как...
Вот, я хотела бы сказать, я сама врач, жила в районе 5 лет и выезжала вот на ФАПы, вот это у меня был выезд. И вот хочу сказать, для меня критерием бедности является то, что удаленность от центра, невозможность получить медицинскую помощь. Когда приезжаешь к людям, то видишь земляные полы, видишь реально, что вещи 50-х, 60-х годов они носят. Живут только своим хозяйством. Деньги, которые там несут старики, ну, то есть пенсии получают для молодежи. То есть это вот единственная у них возможность вот как-то прожить. Вот для меня вот этот критерий является вот бедность. Просто видела как бы своими глазами, что привозили стариков, ну, это было всего лишь 2-3 раза в год, которые умирали просто вот от голода, от того, что невозможность, ну, пойти в магазин, нет родственников ухаживания. То есть для меня, например, критерий пенсионера...
Простите, я не ослышался. Вы действительно видели людей, которые умирали от голода?
Да, они, понимаете, 80 лет, уже ни родственники не ухаживают, они просто уже вот, ну как, унифицируются вот заживо. Это не так часто было, но это было.
Простите, пожалуйста, я хочу еще уточнить. Вы, извините, но это правда для меня важно понять. Вы как вы думаете, вот это происходит от того, что не хватает средств на еду или не хватает сил выйти, а помогать некому?
Я считаю, что все-таки удаленность вот районов, это все-таки социальные службы не так сильно работают. Просто, как сказать, вот район, а 25 километров, и там всего 2 дома, и реально там можно только летом проехать, и то на тракторе, как бы, не на машинах. То есть это умирающие деревни. Вот это для меня критерий бедности. А то, что человек получает пенсию ежемесячно, пусть там плохую, хватает, не хватает ему на место, это все-таки не такой сильный критерий бедности.
Понятно, спасибо.
Спасибо. Ну вот это, кстати, интересный поворот сюжета, потому что действительно может быть у человека какая угодно пенсия, но если он живет вот там, где 2 дома в 25 километрах от райцентра, человеку помочь некому, у него может не быть родственников. Они, если живут в 25 километрах, они не всегда до него могут доехать, но ездить к нему часто, регулярно, потому что у них тоже какая-то, может быть, там, не знаю, там, своя жизнь иногда тоже непростая. Да. И человек просто умирает, потому что ему некому помочь, ему некуда пойти там, даже на эти какие-то небольшие свои деньги что-то купить, потому что там магазинов в окрестностях нигде нету. И скорая помощь до него не доедет, потому что там дороги нет. Таких, в общем, мест у нас... немало.
Расхожая позиция заключается в том, что бедность – это, в первую очередь, чувство безысходности, когда ты не веришь в то, что можешь выкарабкаться. Но вот поэтому я хочу прочитать сообщение из Ярославской области. Мой доход 7 тысяч рублей, в скобках, алименты. На моем рождении дочь 16 лет и 10 душ живности. Нелегко, но мы живем на земле, слава богу, за все.
Когда только на еду и все, город Конаково, Тверская область. У мамы зарплата 12 тысяч рублей, кварплата 4500. Овощи, все сдачи, морковь, картошка. Вы правы, большинство... А оно нам пишет, большинство вашей аудитории не только прибедняется по всем параметрам, но все, ладно, это я не буду читать, тут уже как-то недобро и не по делу. Так, значит, много просто у нас не хотелось больше конкретных примеров, а тут много вещей таких общефилософских рассуждений. Нищета – потеря чести, бедность – это потеря денег. Ну, это такое, тоже такое околофилософское. Так, значит, для
детей... Подмосковье с 2015-го малоимущим семьям снижено в два раза пособие.
Да, на детей старше 7 лет оно теперь 1000 рублей, пишет Намани из Химкинского округа. По поводу таких пособий я тоже говорил неоднократно, что это не пособие, не деньги, в общем, подачка. Потому что если суммировать все эти деньги, которые выделяются, можно построить какую-нибудь одну, может, приличную больницу. А вот размазанные на всех там 500 рублей, 300 рублей, это даже для людей бедных, это, в общем, не выход. Я говорю, что этих денег не хватает на памперсы. Они, в общем, нигде не стоят дешево. Вот, бедная в Европу катается, да, ну, понятно, да. Понимаете, те, которые стоят в очереди на границу выехать, это не бедные люди. У них определенный достаток есть. Мы говорим о том, что даже по вот этим вот исследованиям, даже в столичных городах, Москве, Питере, там, в Екатеринбурге, столице Урала, количество бедных людей, опять же, по официальным данным, оно исчисляется десятками процентов. Вот, и пытались выяснить, каким образом, собственно, это считалось, вычислялось. Вот, но я сейчас предлагаю...
Сейчас развернемся, да.
Да, перейти к другой теме. Ну, тут, слава богу, вот от опасений не подтвердились насчет Эболы. Но ситуация, в общем, была такая довольно тревожная. Она, причем, была довольно тревожная в каком смысле? Ну, как вы знаете, вчера задержали рейс, уже который прилетел.
Приземлился, да.
Приземлился самолет из Парижа, это было в Шереметьево. В течение нескольких часов разбирались с одной из пассажирок, у которой подозревали вирус Эболы. Страшно.
Да, у нее была высокая температура,
кровотечение из носа. Вот, и, собственно...
Летела она из Конго, в Париж делала пересадку.
Да, то есть вот, это был транзитный пассажир. Разбирали, сейчас выяснилось, что Эболы, слава богу, у нее нет, что это, судя по всему, ОРВИ. Но было интересно, каким образом сработали оперативные службы, а вдруг было бы. Всякое же может быть. Сейчас да. Не было. Было. Вот, говорит, 40 случаев, уже 40 подозрений было, случаев подозрения на Эболу. Ни один не подтвердился, но ведь черт его знает. А вдруг в следующий какой-нибудь подтвердится. И вот у нас сейчас вы послушаете двух разных людей. Сначала мы послушаем пассажирку Анну Попову, которая непосредственно была в этом самолете, и рассказала с Алексеем Соломиным. Она беседовала, рассказала, как, собственно, все было на борту самолета глазами пассажира.
Вы летели из Парижа в Москву. Заметили ли вы вот что-то необычное, что происходит на борту? Вот что, какое-то недомогание у пассажирки, да, к которой потом появились вопросы? Или этого не было?
Это был самый обычный рейс из Парижа, но необычность составляла в том, что где-то в середине полета капитан обратился по связи, есть ли на борту медицинские работники, и что одному пассажиру нужна помощь. Ну, на этом вроде бы как до конца полета все закончилось, но потом началось самое странное и тяжелое.
А чувствовалась какая-то паника, не знаю, стюардессы бегать начинали, вот это присутствовало, или просто объявление, и ну и дальше кому-то оказали, видимо, какую-то медицинскую помощь?
По тому, что я слышала потом от пассажиров, так как я сидела достаточно далеко от больной пассажирки, потому что я слышала, никакой озабоченности у стюардесс не было, говорили о том, что это просто температура высокая, и дайте ей аспирина. Больше никакой озабоченности не было. Но потом, насколько я понимаю, пассажирке стало хуже, ее тошнило, и была рвота. И вот тут, наверное, все и забегали. Но уже не стюардессы, а врачи, которые пришли позже.
Самолет приземлился в Шереметьеве. Это было, ну, примерно, чтобы я не ошибся, около... 6, да, вечера?
Это было где-то 6:20 вечера. Это было раньше, чем по расписанию. Наверное, просто торопились приземлиться. И потом нас отправили на специальную стоянку, достаточно удаленную. И мы встали. И мы стояли час вообще без каких-то врачей. И просто ждали. Потом стали приходить врачи. Сначала одна служба пришла, посмотрела. Вот первый врач, я так понимаю, наверное, общий, поскольку он был не одет в такой зеленый комбинезон. Из того, что он говорил по телефону, я услышала, что он сказал, что, скорее всего, это пищевое отравление, но никакой ответственности он на себя, я как понимаю, не взял. И дальше пошли уже следующие службы.
То есть до того, как пришел этот первый врач, вам ничего не объявили? Вы сидели в самолете час, не понимая, что происходит и почему вы находитесь внутри и вас не выпускают?
Нет, конечно, нам объявили, что на борту пассажир с подозрением на инфекционную болезнь, и что мы сейчас ждем врачей и ждем решения врачей.
А вот. Люди стали понимать, что речь, видимо, идет об Эболе, и, ну, не знаю, как-то паника какая-то не началась, люди нормально реагировали на это?
Ну, была информация, опять же, по неподтвержденным источникам. Кто-то сказал, что это женщина из Конго, и вот что подозрение на вирус Эбола. Паники не было, больше была паника, даже не паника, а беспокоенность, раздраженность, то, что люди не успевали, большая половина рейсов, пассажиров, вернее, была транзитная, и, конечно, никто не успел на свои рейсы. И вот из-за этого больше была не паника, а такое раздражение, всеобщее раздражение тем, что происходит.
Итак, врач ушел, вы продолжали находиться в самолете, стали приходить другие врачи. Что дальше происходило?
Дальше стали приходить другие врачи, потом стали приходить еще более другие врачи, до тех пор, пока мы еще полтора часа не дождались уже инфекционной службы, как нам сказали. Хотя я не знаю, что это за инфекционная служба. Но, тем не менее, было объявлено, что мы ждем инфекционной службы. И вот, наконец-таки, через почти 5 часов, 4 с половиной часа пришли люди в вот этих таких зеленых комбинезонах, одетые в маски с противогазами, или, наверное, что-то похожее на противогазы. И они где-то в течение получаса приняли решение, и вот после их появления в течение получаса больную вынесли, увезли, потом быстро выпустили нас.
Все это время вы не, то есть не могли подвести воды, не давали еды, то есть вы просто были заперты и не могли покинуть самолет?
Вода была, водой поили. Надо отметить, что стюардессы вели себя очень профессионально, на мой взгляд, и сдерживали вот это всеобщее раздражение, которое тоже в том числе из-за недостатка информации было, но у них тоже не было этой информации. Насколько могли, настолько они работали профессионально. Водой поили, но еды не было. Но тут уже, мне кажется, людям было не до еды, никто бы есть и не стал. Просто все хотели выйти и закончить это приключение.
Была информация, можете ли вы ее подтвердить, что люди в какой-то момент стали пытаться открыть двери как-то и даже пригрозили вызвать полицию?
Это эмоциональная французская публика, которая было много в самолете, и они вели себя, конечно, очень эмоционально, если даже не сказать больше, и они стали кричать, стали вырываться к дверям, и в конце концов капитан по громкой связи объявил, что если все будут вести себя неподобающим образом, то ему придется вызвать полицию, и вроде даже говорили, что полиция подъезжала к самолету, но в какой-то самый эмоциональный момент всем службам пришлось заблокировать дверь изнутри, а мы сидели, пока все не успокоились, внутри самолета. Все службы были снаружи. Такой тоже был момент. Ну, взяли в себя в руки, в конце концов, и пассажиры, и все службы, и вот решили эту ситуацию, хотя не самым лучшим образом.
При этом женщина с подозрением на инфекционную болезнь, она находилась в самолете?
Она все 4 часа, бедняжка, сидела в самолете. Тут она, это да.
Большой, кстати, был самолет, много там было пассажиров? И были ли дети среди пассажиров?
Детей было очень много. Были пассажиры с 3 детьми, были маленькие дети, совсем, совсем маленькие. Детей было очень много, и нужно сказать, что все стюардессы сразу одели маску, и все службы стали сразу одевать маски, а нам маски принесли некоторым, причем из нас, только детям и самым эмоциональным пассажирам маски раздали только через 4 часа, когда они, в общем-то, и не нужны были. Ну, через 3 часа где-то. Сейчас они просидели в маске всего времени.
Как объявили о том, что все будут выходить? То есть вы увидели, когда выходит женщина с подозрением, да, и в сопровождении врачей? Так это было? Или...
Я не видела. Ее выносили через заднюю дверь, или выводили, или выносили. Я этого не видела, но потом уже без паники все совершенно спокойно вышли из самолета. И сейчас тоже ситуация достаточно спокойная. Все уже, вот я смотрю, прошли паспортный контроль. немножко есть вот от таких же эмоций на стойке, где трансфертные пассажиры, но их можно понять.
Это же не профессионально выглядело, или все-таки, ну, у вас нет таких претензий, а эмоциональность публики связана исключительно с тем, что им пришлось так долго провести на самолете?
Нет, конечно, все выглядело крайне непрофессионально со стороны служб. В какой-то момент просто очевидно было, что они не понимали, что делать вот в данной ситуации. Там же вся ситуация еще связана с тем, что женщина не имела визы здесь, поэтому ее в больницу было не увезти. Она транзитная пассажирка. И вот пока решались эти формальности, все были в крайней просто растерянности. И самолет стоял, и информации не было ни у стюардесс, ни у капитана, ни у кого. И вот мы час простояли, два простояли, три простояли. Все еще без понимания, что же дальше делать. Крайняя некомпетентность, неподготовленность к таким ситуациям. И вообще страшно подумать, что было бы, если бы это действительно была бы инфекционная болезнь. И все-таки мы 10 часов продышали вместе с инфекционным больным одним воздухом, одной вентиляцией в самолете. И те врачи, которые были в самолете, они просили там хотя бы выключить вентиляцию, но службы не согласились, потому что, ну, понятно, дышать бы совсем было тяжело, и эмоциональность бы еще была бы выше.
Скажите, а проверка какая-то остальных пассажиров была? Я имею в виду медицинская.
Ну вот, мне кажется, не рискнули все-таки проверять эту публику, поскольку эмоций было через край. Нет, пока нет. Вот я сейчас смотрю, что мы проходим паспортный контроль, а девочки стоят в масках. Может быть, еще это нам предстоит после паспортного контроля. Если что, я сообщу об этом. Если будет какая-то еще дополнительная проверка, я об этом тоже сообщу.
Я понял. Ну и последний, наверное, вопрос. Вы улыбаетесь, я вижу, что как-то, ну, вы в хорошем, видимо, настроении, или просто, может быть, очень устали уже из-за этого. А вам было страшно? Вам сейчас страшно? Потому что это все-таки, ну, первое такое серьезное подозрение.
Может быть, я не даст... Ну, мне кажется, что все-таки это не было. Я думаю, что подозрения были излишними. Я верю тому первому доктору, который сказал, что это все-таки, скорее всего, пищевое отравление или ОРВИ.
Ну, ведь действительно эти предположения пассажирки, они подтвердились. Это оказалось ОРВИ, да, слава богу. Но мы, в общем, достаточно исчерпывающая картина, так как все это было. Но, конечно, нужно было понять, как реагировали на это и медицинские работники. И вот буквально несколько минут назад удалось Варваре Костиной, нашему корреспонденту, побеседовать с главным врачом инфекционной клинической больницы номер один Николаем Малышем. Он же, собственно говоря, главный специалист нашего по инфекционным заболеваниям Департамента здравоохранения города Москвы. Поэтому человек, который, наверное, как никто разбирается в том, как надо было делать и что нужно было делать. Вот давайте послушаем его.
Медицинский персонал работает согласно организационно-методическим документам, где все расписано. У нас в городе есть специальный приказ, согласно которому все подробно расписано, что должен делать экипаж самолета, что должны делать медики, которых вызывают на место. И в зависимости от того, что они подозревают, разработан алгоритм. Причем алгоритмы очень такие подробные. Всего ведь на свете существует 1200 инфекционных заболеваний. Они все с разными сроками инкубации, они все с разными путями заражения. Но алгоритмы разработаны, и все это работает очень четко.
Вот что надо делать? Кто должен приезжать? Какие врачи и так далее? Потому что вчера вот людей, насколько я знаю, 4 часа держали в самолете, вот, и даже не раздали ни повязок, ничего. Вот как это все должно происходить правильно?
А при чем тут повязки? В данном случае повязки не нужны были. Абсолютно. Потому что известно, что данное заболевание, о котором вы говорите, воздушно-капельным путем не распространяется. В первую очередь прибывают медицинские работники карантинных пунктов, расположенных на территории аэропорта. Затем подсоединяется санэпидслужба. Дальше должны обязательно проследить, какие возможны контакты. Дальше переписывают всех пассажиров данного рейса. Дальше эвакуируют больного. И там, в зависимости от того, что подтверждается, там уже различные пути взаимодействия различных медицинских служб.
Вы не следили за вчерашним происшествием самолета? Все ли было правильно сделано?
Все было правильно сделано.
Ну, вот таково мнение главного специалиста по инфекционным заболеваниям Департамента здравоохранения Москвы, главного врача инфекционной клинической больницы номер один Николая Малышева, который считает, что все было сделано правильно.
А я тоже думаю, что все было сделано правильно, просто очень долго.
Ну,
почему
да.
такие сроки все это делается? Мне, честно говоря, совершенно непонятно. Тем более, что, ну да, можно говорить все, что угодно, рабочий день, вечер. Но вы знаете, сейчас все-таки пробки еще не вернулись. И ситуация на дорогах вовсе не такова, чтобы инфекционному специалисту ехать до аэропорта Шереметьево из любой точки Москвы 5 часов.
Нет, но потом эти специалисты должны быть, если это как международный хаб, через который проходят сотни людей из самых разных точек мира, в том числе и вот из таких опасных регионов, как Африка, где там целые страны на вылет закрывали, когда лихорадка Эбола, собственно, был пик в конце прошлого года. Вот такие специалисты должны быть, безусловно, на месте. И они...
Нет, не должны быть на месте. Я согласен с тобой, потому что такие должен быть серьезный специалист. Если человек сидит в аэропорту день за днем и ждет, не появится ли Эбола, он теряет квалификацию. Эти специалисты должны работать. Они должны,
Какой-то определенный медицинский штат должен быть?
Определенный, конечно. Конечно. Но в аэропорту не может сидеть специалист по классный врач-инфекционист, потому что любой врач теряет квалификацию, если он не практикует. Он должен работать в инфекционной клинике, но, безусловно, такие службы должны прибывать более оперативно.
Эболу, конечно, практиковать ему даже в инфекционной клинике сложновато, но в любом случае 4,5 часа – это не тот срок, за который должна быть оказана помощь и должна быть прояснена как-то ситуация.
Да.
Так если... и пожарные скажут, что они это за пробок 4 часа на пожары, и скорая помощь может часа.
Самое главное, что если действительно Эбола не передается по воздуху, то это правда. Тогда вообще не понимаю, зачем держали остальных пассажиров.
Ну, если они просто не понимали, какого рода инфекция. Ну, в общем, тут есть некоторые еще вещи, наверное, в которых надо разбираться. Но то, что нас смутило вот по самым таким первым впечатлениям, это, конечно, просто длительность всей процедуры. Uh-huh. Потому что люди выходят из себя и в таком состоянии могут что угодно натворить. И это совершенно точно не способствует
ни успокоению. Может ситуация выйти из-под контроля абсолютно.
Ну, конечно, точно. Уже по какой-то другой причине, не инфекционной вовсе. Вот, но вы уже можете нам потихоньку для Сан Саныча писать вопросы. Твиттер, аккаунт вызван, смс плюс 7-985-970-45-45. Снова поговорим об автомобилях после новостей через 5 минут.
Разворачивайтесь в марше!
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Вот и Сан Саныч снова с нами. Сан Саныч, да, вы можете задать ему вопросы. Твиттер-аккаунт вызван. СМС плюс 7-985-970-45-45. Купить, продать, поменять. Не пора ли ставить летнюю резину? Буду я теперь Сан Саныча загодя за полгода спрашивать об этом. Но вопросы есть уже, тем не менее. Сан Саныч пишет нам из Москвы. Вера, прочитайте, говорит, пишет, нужно решать. Очень-очень нужен Вере совет. Шкода Фабио 1.2 Турбо, автомат Монте-Карло, низко профильная резина, 850 тысяч. Смущает Веру мощность мотора и цена.
Ну, я могу сказать, что все-таки машина-то эксклюзивная. Это модификация двухцветная, действительно красивая, быстрая. Но, как правило, такие машинки, когда берут, на них ездят активно. Поэтому их надо хорошо посмотреть, потому что им коробки может достаться при резких стартах и резких замедлениях, и подвески. Главное, посмотрите, если вы увидите, что она такая покоцанная, и дисочки у нее там потрепанные, то явно машину эксплуатировали. Но 850, я даже не знаю, мне сейчас очень сложно, тут сейчас странное ценообразование, потому что сейчас за новую «Шкоду Фабию» больше миллиона будут просить. То есть, уже вроде как и 850 – нормальная цена для эксклюзивной машинки-то. Просто я бы взял. Вот если лежит сердце к этому автомобилю, я бы взял. Хорошо едет, прилично выглядит. Вообще для девушки замечательно. Я бы взял.
Мы психологически просто еще не привыкли к тому, что цены поменяются.
Ну, естественно.
То есть, еще недавно 850 – это было дороговато. Да, а сейчас все, что меньше миллиона.
850 – это даже Мерседесик укладывался простенький. 850
такой.
И Ауди там, 900.
там без ничего, но Мерседес.
Да, да, тут уже вроде как Шкода, и за 850 меня это как-то пока не могу привыкнуть к новым ценам.
Дмитрий спрашивает, Ford Focus 2 или Chevrolet Lachetti, оба седаны, четырехлетние, пробег почти одинаковый, кризис, многоточие.
Ну, я могу сказать, что все-таки тогда Ford Focus, потому что запас прочности в Ford Focus больше, чем в Chevrolet.
Сан Саныч, кстати, да, Вера уточняет, что машина Фабия новая. Совершенно не подержанная. Там,
а, нет, не тогда двумя руками за. Если не подержанная, тогда тем более. Mm-hmm. Вера, тогда бегом и быстрее, пока не увезли машину в другие руки.
За 850 все можно, 850
при коллекционный как автомобиль.
Это, как это меня дело, вот справка. Так, ну хорошо, Сан Саныч, ну я подозреваю, что ответ, конечно, будет положительный, но задам, тем не менее, вопрос. Сан Саныч, здрасте, есть ли смысл доливать присадку Супротек?
Куда?
В, и там дальше обрывается. Вот,
в мотор, вот. А там пришел в один...
В мотор 1.2,
не маловато. А, не-не-не, в масло Shell, вот сюда. Да,
масло Shell Helix Ultra 5W40.
Ну, в общем, давайте так, я всегда рекомендую доливать Супротек в машины с пробегом. Знаете как, после 50 тысяч. Вот твердо моя уверенность, когда, хотя со мной производители не всегда соглашаются и пытаются это оспорить, но я считаю, что вот в данной ситуации современный мотор, да, если вы купили автомобиль, не знаете, как его эксплуатировали и прочее, попробуйте, хуже не будет однозначно. Видел результаты исследования, видел все характеристики, собственно, посмотрел. Да, действительно, но все-таки я твердое мое убеждение, что работает эта вся присадка с машинами после 50 тысяч.
Вась, 245-й пока прибарахлим. Да. Я предлагаю им закончить. Вот пока 246-й. Какие очки купить, чтобы ночью встречные не слепили, спрашивает Степан из Казани.
Вы знаете, очки тут не помогут. Подождать надо развития автомобильной техники, потому что современный...
Хороший совет. Подождите, вот современные... повстречные. Подождите, Степан, развитие автомобилей.
Современные техники. Автомобили с адаптивным головным светом уже никого не слепят, даже если водитель это... А вот почему Степан из Казани, да, хотя вроде как
колхозный ксенон.
В Татарстане поборолись с колхозным ксеноном, но все равно я вижу очень много вот этого самопального ксенона, усиленных лампочек китайских, и самое главное, нерегулируемых фар. У нас не любят регулировать фары. Ребят, ведь если вы поставили, ну, подъехайте к стеночке, откройте старый учебник по автоделу образца там, конца 80-х.
Поставьте даже машину к стенке.
Нарисуйте две линии и отрегулируйте. Дело занимает, ну, от силы полчаса. Это при современных машинках, да? Ну, вот, посмотрите, до сих пор можно регулировать.
При современном машиномобиле можно отрегулировать?
Да, ребят, ну, если не можете сами, обратитесь к профессионалам. Потому что слепят, аварийность от этого только повышается на наших дорогах.
У нас слышимость как-то все.
Ну, очки, среди... никакие очки тут не помогут. Очки противоослепления, ребят, разговоров
пользу. Это как колбаски для похудения. Сан Саныч, стоит на дороге знак ограничения скорости с протяженностью действия 100 км и нигде. Где повторно не стоит, стоит ли его соблюдать?
Вы знаете, если под знаком висит табличка «зона действия», значит, мы обязаны это соблюдать. Другой вопрос, что это выглядит как издевательство над водителями, и начальник местного ГАИ – идиот, если он позволил такой знак повесить. Вы знаете, даже в звании, как правило, начальник ГАИ в звании полковника. Ну, вы знаете, полковник...
На любимую тропинку, Сан
Саныч, полковник идиот. Вышел. Нет, ну, если ты вешаешь такую табличку, ты чем думаешь?
То есть, типа, полковник идиот,
думаешь?
Как генерал-майор это звучит, да, у вас?
Не знаю.
Имеем с мамой мечту покорить Сион на автомобиле со вторых рук, на ЧКМ, не знаю, что такое, Сан Саныч, наша мечта имеет шанс, Дима и Иерусалим. Пауза.
Не знаю.
Наконец, Сан Саныч, удалось сбить вопрос.
Не знаю. В общем, Дим, вы объяснили.
Ну, пока. Знаете, я бы тогда сказал, покоряйте.
Это ваше какое-то вот, я даже...
Какой-то сионизм, да? Да. В передаче появился.
Я с уважением отношусь к земле обетованной, но вопросы не понял.
Вот, да.
Сан Саныч, Вера... Вообще уже хватит везде ездить с мамой, Дима, женитесь, на самом деле.
Вот это самое. Вам привет. Вера все не унимается. А вот мотор на 1.2 на Фабе не может. сказал, дверь, берите. Сказал Сан Саныч, три раза, берите новый автомобиль.
Ну, что вам непонятно?
Вам хватит за глаза.
Берите вы уже. Сидите вместо того, чтобы слушать сейчас вот эту радио.
Модификация Монте-Карло. Машина достаточно резвая, я говорю, специально сделанная. И моторчик отнюдь непростой, 1.2. Хорошо крутится. Поэтому для девушки за глаза. Вы знаете, можете испортить жизнь резкому мужчине на светофоре. Это иногда бывает на машинах таких модификаций. Девушка наступает и выезжает. И крутой парень начинает топтать педаль, ту, которая справа, и увидит, что не совсем получается догнать. Хотя всего и 1.2.
Добрый день, говорит его слушатель из Москвы, но это не я. Что выбрать? Вот эта дилемма сложная. RAV4 2011 года или Mitsubishi ASX новый?
Я бы все-таки... Вот сейчас доработанная ASX я бы, пожалуй, порекомендовал. Потому что вначале это была машина не собранная, недоделанная какая-то. Но вот над ней все-таки уже трижды она подверглась серьезным доработкам. Сейчас уже можно брать. Все-таки это лучше, чем трехлетняя RAV4.
Suzuki Splash 4 года при включении и работе кондиционера, повороте руля-дикий свист после ТО, ремни заменены. Спасибо. Ну и дальше всякие хвалебные слова.
Дело в том, что я думаю, что ремешки поменяли, а чаще всего, знаете как, вы не торопитесь менять ремешки. Если это дело происходит у нас в городе, у нас вдруг начинают иногда колодки скрипеть, ремни свистеть, когда на них попадает коктейль Лужкова. Потому что эти солевые отложения, как мне объяснили, правда, они не вредные, что такие муравьиная кислота даже применяется как консервант и вообще помогает организму выжить.
При каких дозах?
Ну, вопрос дозирования. Поэтому, ну, сервисмены при таких вот воплях, они очень любят поменять ремешки.
Сразу поменять ремешки?
Да, вы подождите, помойте.
Не дожидайся перитонита, отрезать все к чертовой матери. Сан Саныч, вот я копил вопрос номер 245, потому что в кризис этот вопрос звучит великолепно. BMW 6 серии или Mercedes CLS S63 от марки?
Ну, конечно, S63 CLS.
Сан Саныч, ну тут меньше 10 миллионов уже, по-моему, готовить, нет смысла.
Да какая разница? Это же, ну зато как...
Даже в старых деньгах Марк, это было.
А если он еще будет благородного красного цвета, мерседесовского, а если он еще будет с белым салоном...
Сан Саныч, может обе взять?
А вдруг Марк Борей за «Динамо», Сан Саныч? Красный с белым вы рекомендуете.
Или за ЦСКА тоже. Или за «Зенит».
А чего у «Динамо» нельзя красный с белым?
«Динамо» красный, вы что?
Нет.
Нет, что?
А какой «Динамо» должен быть?
Бело-синий.
Там один раз...
А у «Мерседеса» есть благородный темно-синий цвет.
Партия об этом подумала, полетите ночью.
Но с белым
салоном. То есть... В свое время же была история, когда пытались «Динамо» подать как в каком-то городе бело-красного цвета автобус. Да. Говорит, мы пешком пойдем.
Да?
Не то, что говорит, мы пешком пойдем, если представь всех этих миллионеров. Нет,
вообще, CLS пешком идут. Просто красивая машина, а мне она действительно, вот есть, он очень благородный в таком, не то, что красный, знаешь как, а вот такой бордовый. И...
Ну, то есть, это не дешевый красный старый жигулевский цвет, а это такой красный.
Кстати, прямо. Автомобиль унаследовал кличку... Такую, знаете, советскую. Его зовут Горбатый в кругу знатоков.
Теперь Горбатый, да. Им подают тебе за 10 миллионов что-нибудь там такое вот.
Нет, да. Ну, ты понимаешь, что есть люди, которых я очень люблю, которые не могут себе отказать в хорошем автомобиле.
Нет, ну у них просто...
Для меня они гораздо дороже, чем владельцы, которые просят уточнить, хороший ли автомобиль «Лада Гранта». Вот вы знаете, на фоне «Мерседеса» ведро с гайками.
То есть, вот знаете, вот Сан Саныч, чем он... Вот свою эту классовую ненависть по национальному признаку, религиозной рознь. Сан Саныч никогда не скрывает этого. Не где-то в кулуарах, да, что ж, не дожидаясь там, пока выключит микрофон. Он говорит об этом сразу прямо, что ему водитель «Мерседеса» за 10 миллионов рублей гораздо ближе, роднее и дружественнее, чем какой-то там обладатель ведра с гайками. Но приходится отвечать, Сан Саныч, к сожалению.
Джетта-механика, гул на 1.2. Супротек или половинить? Евгений, ты не очень понял вопрос. Вы сами уже представляете, это, значит, 257-й. Нет, видимо, сокращение.
Половинить. Что половинить? Ну, Сан Саныч знает.
Я думаю, что все-таки, если уже гул да, то лучше, конечно...
А ГУ на первой-второй передаче.
Да, 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 тогда надо разбирать, конечно. Угу. Ну, хотя...
Это что такое?
Ну, разбирать.
Половине.
Дело вот в чем. В принципе, я бы попробовал сначала, потому что трансмиссионные шумы действительно в некоторых случаях можно снять.
А, да. Например, как
вот как сейчас, например, мы сняли трансмиссионные шумы.
Трансмиссионные шумы сняли? Да-да-да. Вот, да. Сняли. А могли эти уполовинить, Сан Саныч? Сан Саныч, дорогой, ну, в общем, мы поняли ваш совет. У нас уже пора самое прирекламировать товары и услуги, а потом еще об одном очень важном деле поговорить. Хорошо, что вы ни в каком не в Детройте и придете к нам завтра в 9:30.
Да. Ну, завтра я... Подумаю, что? Мы, наверное, будем разжигать классовую ненависть.
Сан Саныч, а то мы еще мало разжигали.
Пора, Сан Саныч, уже заинтриговали.
Все,
нам
давай,
пора рекламировать.
Вот новый разворот.
Реклама. 23, 26 и 27 января. Московский театр «Современник». Двое на качелях. Чулпан Хаматова и Кирилл Сафонов в пронзительной истории любви, рассказанной Галиной Волчек. 23, 26 и 27 января. Заказ билетов на сайте театра и по телефону 495-628-7749. «Современник». Чистые пруды. Двое на качелях. 16+.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
Блок аут.
По четвергам после 20.
Новости благосферы. Лучшие комментарии к событиям недели. Звездные блоги и главные блогеры страны в программе Ирины Воробьевой.
Блок аут.
Каждый четверг после 20 часов.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть. Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Иногда смотришь на человека и думаешь, ну что там у тебя внутри? Что ты обо всем этом сам-то думаешь? Со стороны себя видел? Вот мы, Тимур Олевский и Владимир Роменский, попробуем дать им посмотреть на себя со стороны. А вам с нашей помощью влезть в шкуру известных персонажей.
Программа «Они». По субботам после 22.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Разворачивайтесь в марше!
Так, что там пишут?
Не так уж много у нас осталось простора сегодня для выдумки. Вот. Но время есть, тем не менее, и мы предлагаем вам занятную тему.
Да, в «Новых известиях» пишут коротенько, но интересно. Правозащитники предлагают освободить крымско-татарскую молодежь от службы в российской армии. Призыв в российскую армию неприемлем для крымско-татарских юношей. Такое заявление сделали члены Комитета по защите прав крымских татар на прошедшей в Симферополе, кстати говоря, конференции. Приняли обращение к генсеку Пан Ги Муну, генсеку ООН, с просьбой не позволить руководству Российской Федерации призывать эту часть населения полуострова в вооруженные силы. Эксперты, с мнением которых вы можете ознакомиться, в том числе и в «Новых известиях», расходятся в оценках позиций защитников крымских татар. Поскольку времени у нас с вами не очень много, вы можете уже нам начинать писать твиттер-аккаунт «Вызван СМС +7 985 970 45 45». Вот. Ну, может быть, звонок другой мы тоже примем, 363-3659. А пока вы протираете диски, кнопки и экраны своих смартфонов, мы, в общем, тоже коротенько обменяемся своим мнением по этой проблеме, если, конечно, такова есть. Василий.
Ну, речь, видимо, идет о том, что народ малочисленен, и их просто мало, и тем самым это, как грубо говоря, создает угрозу генофонду. Извините, если я кого-то этим словом задену, но просто не знаю, как еще сформулировать. Мне кажется, что в таком случае, наверное, необходимо иметь возможность призывать крымских татар на альтернативную воинскую службу, службу альтернативной воинской, потому что, вообще-то, как я понимаю, в самом Крыму работ достаточно много, которые необходимо проделать.
Тем более сейчас там, как-то, поскольку поменялась власть, что надо, в общем, многое переделывать. Не то, что что-то делать, а
вывески,
еще переделывать. Да, не только вывески перевешивать с места на место. Сейчас я попытаюсь тут запустить у нас голосование, что у нас не
всегда. Оно не запускается. Вот я
а мне удастся. Как вы считаете, вот согласны ли вы вот с такой вот идеей? Не призывать в вооруженные силы крымско-татарскую молодежь. Это теперь граждане России.
Да.
Хотя не все из них стали получать российские паспорта, что тоже не секрет.
Это их свобода.
Да, есть проблемы некоторые в этом смысле. Вот. Но, тем не менее, российские граждане, теперь вновь обретенные нами. И вот правозащитники предлагают не призывать их в российскую армию, в вооруженные силы. Если вы согласны с этой идеей, то есть не призывать крымско-татарскую призывную молодежь в российскую армию, звоните 660-0664. Если нет, все равно призывать 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Естественно, продолжайте писать нам в Твиттер аккаунт «Вызван». СМС +7 985 970 45 45. Голосование потихонечку пошло. Я-то вижу, здесь есть некоторая еще и политическая, конечно, проблема. Только давайте не будем проводить параллели со сталинскими временами, когда народ там объявили предателем, высылали их. От чего вообще потом вся эта проблема возникала? С возвращением их на родную землю, вот, с очень болезненной и теперь сменой, что называется, декорацией в Крыму. Вот. Но действительно, не секрет, что в Крымском татарской общине не все, мягко говоря, довольны последними политическими переменами. Люди, которые с таким настроением пойдут служить в армию другой страны, они себя ощущали, допустим, гражданами Украины. Кто-то вообще себя ощущает гражданами некого независимого государства, хотя бы, может быть, чтобы Крым был отдельным, или жить, не знаю, в составе Турции, да мало ли еще где. Вот, если у людей есть недовольство, нужны ли, в принципе, такие люди в нашей армии, тем более, что наша армия теперь, мы готовимся воевать. Не конкретно, но мы готовимся к войне. У нас сейчас все попало под сокращение, кроме военного бюджета. Я не знаю, нужны ли люди с таким настроением в армии. А вот на альтернативной службе действительно работать, санитарами в больнице, социальными работниками, тем более, что мы говорили о бедности. А в инфляция сейчас самая высокая, у нас как раз выяснилось, больше 42% в Крыму. Угу. Как вот, опять же, в связи с этими всеми политическими пертурбациями. Поэтому, может быть, вполне, я считаю, что в этом есть под этим некое рациональное зерно. У нас есть у нас еще один звонок. Я думаю, что с одним, по крайней мере, человеком, может быть, с парочкой мы еще успеем побеседовать. 363-3659. Как вы относитесь к этой идее? Доброе утро. Как вас зовут? Откуда? Выключайте приемчики, иначе плохо слышно.
Да, конечно, я выключу.
Угу. Как вас зовут и откуда вы, еще раз представьтесь?
Зовут меня Евгений Москва. Угу. Мне кажется, вы неправильно его дали для голосования информацию.
Мы уже задали вопрос.
Я понимаю. Надо было просто указать дополнительно, что они сами про себя говорят. Тот человек, который выступал, представитель этого, я не знаю, как он называется, орган, да, Межлис, да. И они сказали, что 270 тысяч нас, ребята. Вот. И поэтому мы не хотим, чтобы у нас было не 270 тысяч, мы хотим, чтобы было больше. У нас есть народности, которых таких еще меньше. Вот. Так что, я не знаю, 270 тысяч, что такое, пусть спокойно...
то есть вы за то, чтобы они служили в армии. А моя точка зрения, что люди не очень охотно приняли в целом присоединение к России, вернее, возвращение в состав России, можно так сказать.
Это же он же представлял не все 270 тысяч. А у нас в России недовольных с нашей страной найдется, я не знаю, группки, возможно, кто-то там любители пива, любители макарон и так далее. Также среди татар найдутся человек 100 тысяч, может быть, я не знаю, там 2 тысячи, которые недовольны. Давайте, и вот они взяли, создали орган такой.
Вот интересно, вы рассуждаете. Вы, с одной стороны, говорите, этот человек выступал, он же не писал 270 тысяч. А вот вы смело так рассуждаете, тысяча, две. А вы-то откуда знаете?
Может, их там...
Если 270 тысяч выступили бы, да хотя бы из этих 270 выступили хотя бы 50 тысяч на площади, это уже было что-то.
То есть, если полнарода вышло, да, четверть народа,
то... Да не полнарода, 50 тысяч. 50
Хорошо, 20% народа, безусловно. Да. 20% народа, господи, боже мой, честное слово, как мне кажется, вы оперируете какими-то странными цифрами, просто подгоняете под свою точку зрения. Спасибо вам большое.
Но нам пишет, например, из Москвы, наш слушатель, чеченцев не призывает, а почему крымские татары понадобились?
363-659, кстати говоря, звоните.
У нас уже...
Время до закона,
У нас пораньше, у нас сегодня реклама начинается. Но зато у нас был с опросом. У нас получилось почти 54% без 1/10. Поддерживают эту идею не призывать крымских татар, крымско-татарскую молодежь в вооруженные силы Российской Федерации. 46% призывать, несмотря ни на что. Вот, ну вот мы так успели, в том числе и в армию
призвать. Наверное, тема должна получить какое-то развитие и обрасти подробностями.
Вот, мы за этими подробностями будем следить и передадим нашим коллегам из дневного разворота. А мы сегодня вот так, у нас коротенько, всего какие-то 2 часа в эфире. Но ничего, завтра мы будем 2,5.
Так где еще и 2 пленочки.
Наговоримся. Да, да, товарищи, спасибо вам. Братья Уильямс еще успеют рассказать до конца часа о приметах и погоде.
Разворот. Реклама. Январь. Студенты жадно поедают учебники, чтобы сдать сессию, а вот сетаманы поедают кулинарные шедевры от любимых поваров столицы. Только до конца января. Легендарные рестораны Москвы. Бочка, Шинок, Турандот, Оранж 3, Фаренгейт, кафе Манон и Пушкин предлагают сеты из 3 знаковых блюд всего за 1850 рублей. Камчатский краб с желе из борща. Бифстроганов на новый манер. Брешь в карамели. Станьте сетаманами. Студентами вы уже были. Сетамания.ру. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Наболело и накипело? Заходи на наш сайт echo.msk.ru и выскажись по полной.
Во вторник после 10 вечера.
Вспоминаем 99-й год.
От вас. Что было в вашей собственной жизни? Родился? Женился? Завел кошку? Звоните и пишите. Нам это тоже интересно. От нас заинтересованное соучастие и викторина «Угадайка». Программа «Синхронный шаг» с Нессой Землер, Алексеем Дурново и очередным дежурным домовым.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателем.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
«Эхо Москвы» для ваших и наших детей. В субботу и воскресенье на детских площадках и в программе «Открывашка» читаем хорошие книги, узнаем, какие на свете есть чудеса, рисуем и лепим, рассказываем разные истории. Да и просто говорим о том, о сём. Это с ребятами. А со взрослыми учимся быть родителями самых маленьких и приходим на родительское собрание. «Эхо Москвы» за наше и ваше будущее.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Ну, если и холодает, то так, потихонечку. Минус 2,6, давление 756, у нас сейчас влажность 87, дымка. Местами обещают нам слабый снег, до минус 5 в столице, до минус 8 по области. Вроде бы как начинает обратно у нас возвращаться зима. Ну, посмотрим, проверим.
Поздравляем Крым с Днем Республики. Поздравляем,
говоря, да.
Поздравляем именинников. Они сегодня, это сегодня Афанасий, Василий, Иван и Пафнутий заодно. В этот день как подорванные инаугурировались в прошлом веке американские президенты, да и в этом тоже. В 61-м году Джон Кеннеди, в 81-м году Рональд Рейган, в 2001-м году Джордж Буш-младший, в 2009-м Барак Обама. Видимо, скоро будет кто-то новый. Что касается примет, сегодня праздник Иоанна Предтечи, зимний свадебник, с этого дня сватов засылают до Масленицы вплоть, играются свадьбы. Этот день именуется Иван Бражник, крестьяне в этот день запивали зло.
Чтоб слез не было.
Чтобы вы под этим не подразумевалось. Старину говаривали так: празднуй раз в месяц, будешь веселым, запразднуешь каждый день, будешь голым. К вопросу о бедности. А мы прощаемся с вами до завтра. Братья Уильямс, теперь новости.